по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1003 встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня снова целиком выходим в записи. И снова запись в таких сельских условиях, на свежем воздухе. Вы знаете, в прошлый раз мы с вами так общались, и никто из вас не написал: «Ой, как плохо, сделайте что-нибудь по этому поводу. Ой, совсем не понравилось, ой, совсем ничего не слышно». То есть отклики были нормальные, поэтому, собственно говоря, мы сейчас так и продолжим общаться. Кстати говоря, откликов в прошлый раз у нас было немало. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы с вами в послании Иакова, и мы с вами начали разговор о страданиях. И вот Жанна Михайлова, наша постоянная слушательница, пишет: «Мы страдаем, значит, кому-то это нужно». И мы с вами в прошлый раз уже начали отвечать на этот вопрос. Мы начали, скажем так, достаточно подробную реплику на эту тему. Да, действительно, это нужно. И скажу вещь, которая будет кому-то странной. Да, для кого-то это будет звучать странно. Мы страдаем, потому что это нужно нам. Я имею в виду страдания Божьих детей, страдания христиан. Да, есть разные причины, по которым христиане страдают. Мы об этом как-то с вами уже говорили. Но одна из причин, или одна из целей, все-таки целей скорее страдания, заключается в том, чтобы развивать нас, чтобы формировать нас, чтобы воспитывать нас, чтобы мы с вами учились, чтобы мы с вами становились такими, какими Бог нас хочет видеть. И это бывает сложно принять, потому что мне хочется, и вам, уверен, тоже хочется не страдать. То есть, Господи, можно я как-нибудь без этого обойдусь? Господи, можно вот этого в моей жизни не будет? А Господь обращается к нам и говорит: нет, это нужно тебе, это важно для тебя. Вот принятие страданий, которые посылает Бог, принятие испытаний, которые посылает Бог, и понимание того, что Бог не посылает зла, Бог не испытывает нас злом. Вот это чрезвычайно важная вещь, и об этом мы с вами говорим сегодня, об этом мы будем говорить и в следующий раз тоже. Марина Максимова пишет: на страницу подписано полгода, только сегодня дошли руки, вернее, уши, послушать. Я не знаю, что мне сейчас приветствовать. Мне приветствовать ваши руки, которые дошли, Марина, ваши уши, которые дошли. Ну вот да, приветствую ваши руки и ваши уши. Ну а если серьезно, то сердечный привет вам на этой странице, в этой программе, программе по страницам Библии. Я напомню, кстати, что послушать вы можете не только сегодняшнюю программу, но и наши уже раньше вышедшие программы. Они все находятся на сайте theos.fm. Ну или раз вы на нашей странице ВК по страницам Библии, да, раз вы в нашей группе, то вы можете послушать аудиозаписи. Там есть у нас плейлисты по книгам Священного Писания. Владимир пишет: что такое Бог? Все же не что, а кто. Бог – личность, Бог – творец. И мы с вами его творение. Владимир спрашивает у Антона, говорит: Антон, вы можете увидеть его? И тут вам сразу отвечают: вы можете увидеть любовь. Жанна пишет: я вижу дела Бога каждый день в своей жизни. Да, и вот Священное Писание говорит, и этот стих на самом деле здесь процитирован был в наших беседах, в нашем чате. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иными словами, Иисус Христос, Единородный Сын Божий, явил нам Бога. показал нам Бога. Мы не можем увидеть Бога как дядьку на небесах. Тоже такая мысль здесь в наших беседах была. Мы не можем увидеть Бога в неком человеческом облике. Однако мы можем узнать Иисуса Христа. Мы можем видеть Иисуса Христа. Мы видим Его, среди прочего, на страницах Евангелия. И мы также видим Божьи дела в нашей жизни. Мы видим то, как Бог нас меняет. Часто говорят, мы видим, как Бог нам помогает. Но, пожалуй, это не самое главное. Главное, особенно в контексте того, о чем мы с вами сегодня говорим, это то, как Бог нас меняет. Это то, как Бог в нас действует, то, как Бог с нами действует. И то, как Бог действует с другими людьми тоже. Я уверен, что наши слушатели расскажут вам немало историй того, как Бог коренным образом изменил их жизнь. Жанна пишет: «Мне нравится то, что Бог не требует невозможного от нас». Да, вообще говоря, требует. Требует того, что невозможно нашими силами. Но при этом Он дает нам также и возможность, Он дает нам также и силы для этого, чтобы это в нашей жизни было. Оксана рассказывает, очень коротко рассказывает, очень страшную на самом деле историю. Оксана пишет: «Вот меня так папа отвернул от религии когда-то, навязывая через силу и нарушая личные границы». Может быть, Оксана, то, что папа вас отвернул от религии, оно было не так плохо. Потому что речь-то не о религии. Речь об общении с Богом. Речь о познании Бога. Вам-то ведь не все равно. Вы сейчас находитесь здесь. Вы читаете Священное Писание. Вы общаетесь с верующими людьми. Я ни в коем случае не хочу нарушать ваши границы, ваше пространство. Поэтому, если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста. Мы когда-то с вами согласимся. Когда-то в каких-то случаях мы с вами не согласимся, мы с вами поспорим. Но, понимаете, я часто привожу этот пример. Невозможно затолкать в рай вилами. Про какого-то монаха рассказывали. Он такой хороший, он такой добрый, он так хочет, чтобы все вы спаслись. Он всех вас в рай вилами готов затолкать. Не бывает в раю под действием вил не оказываются. Но есть, и мы с вами об этом говорили, есть одни узы, в которые Бог нас хочет заключить, и это узы Его любви. Не давление, а именно любви. Оксана отвечает на вопрос о том, что такое Бог. И Оксана все-таки исходит из того, что Бог — это что? Мы, христиане, исходим из того, что Бог — это кто? Оксана пишет: «Бог — это общее понимание мироздания, Вселенной. Это не бородатый дядя на облаке». Конечно, это не бородатый дядя на облаке. И вот в этом я с вами соглашусь, Оксана. Но сказать просто, что Бог — это общее понимание, простите, понимание исходит от кого-то. Есть субъект, тот, кто понимает, и есть объект, это тот, что понимает, то, что понимают. Понимание, оно как бы между субъектом и объектом. Оно от субъекта, но обращено к объекту. Когда мы читаем Священное Писание, там все-таки иначе. Вначале сотворил Бог небо и землю. Понимание не может сотворить небо и землю. Или «ибо так возлюбил Бог мир». Понимание не может возлюбить что-либо. Оно просто понимание. Так что определения этого явно не хватает. Бог есть любовь, как одно из качеств Бога. Но любовь и понимание — это все-таки разные понятия. Бог — Отец, Бог — Сын, Бог — Дух Святой. Опять-таки, речь не просто о понимании, речь о личности. В Священном Писании мы узнаем также, например, что Бог свят, Бог праведен, Бог справедлив, Бог, как мы уже говорили, любящ, да, или Бог любит. И опять-таки, это ведь далеко не просто про понимание. Тут продолжается у нас беседа. Антон пишет: «Любовь можно увидеть в каком-то смысле, в поступках по отношению к другим людям». Да, И Бог именно эту любовь проявил в своем поступке к нам. Он пришел на смерть за нас. Он умер для того, чтобы мы могли жить. Оксана пишет: «Христос просто пример, каким должен быть человек». Оксан, нет. Если это пример, то это пример, который готов нас, или который может нас вогнать в большую-большую печаль. Я объясню, почему. Есть примеры, ну, скажем так, некие стандарты, которым можно соответствовать. С другой стороны, есть примеры, есть стандарты, которым ты сразу понимаешь, что ты соответствовать не можешь. Оно просто выше тебя находится. Ты никак не можешь стать таким, как этот человек. Причем есть тут некая тонкость. Скажем, маленький мальчик смотрит на взрослого спортивного дядю и говорит: «Ух ты! А я тоже так хочу!» И маленький мальчик, в принципе, если он здоровый, если он будет тренироваться, сможет стать таким, как этот взрослый спортивный дядя. Кстати, взрослый спортивный дядя станет старым и слабым, а мальчик будет взрослым и сильным. То есть это, в принципе, достижимо. Когда такой дядя говорит: вот ты будь таким, как я, да, вот я для тебя пример. Это одна история. Если немножко усложнить эту историю, этот дядя или эта тетя хорошо разбирается в каком-то предмете, ну, например, это математик или филолог, а мальчик не математического склада или не филологического склада. И дядя или тетя может сколько угодно говорить: вот будь как я. Но он не может. У него нет, у этого мальчика или у этой девочки, нет того, чтобы следовать этому примеру. Не хватает здесь чего-то, чего-то здесь мало. Я уверен, что вас в детстве раздражало, когда вам говорили, я не знаю, будь как Танечка. Да, или еще лучше, будь как, ну, я не знаю, какой-нибудь писатель или какая-нибудь актриса. Потому что вы понимали, и самые сообразительные, самые проницательные могли на это ответить. Могли сказать: я не Танечка. То есть идея с примером все же не срабатывает. Теперь смотрите. Мы говорим: Христос – пример. А давайте посмотрим, что Он сделал. Ну, например, Он исцелял больных. Мы можем сказать: ну да, это пример, мы тоже должны по-доброму относиться к людям. Но, сказав таким образом, мы сразу же снизили планку. Потому что Он не просто по-доброму относился к людям, Он исцелял больных. Скажу больше. Он воскрешал мертвых. И когда вы попадаете на похороны, а мы все иногда попадаем на похороны, возникает вопрос: ну вот если Христос для меня пример, что же я не могу так-то, а? Вот почему? И рядом с этим такие мелочи, как укрощение бури, например, исцеление одержимых. Это все как бы даже отпадает или отходит на задний план. Еще одна вещь. Христос умер и воскрес. А вот это как в нашей-то жизни может быть? Нет, друзья мои, мысль о том, что Христос просто пример, не соответствует Священному Писанию. Христос пришел на землю, пришел к нам именно потому, что Он Бог, и мы такими, как Он, быть не можем без некоего Его действия. Христос пришел на землю именно потому, что Он праведен, а мы наполнены грехом. И этот грех отделяет нас от Бога. Человек, показывающий пример, просто приходит и говорит: так, смотри на меня, учись. Либо ты это сделаешь сразу, тогда будет здорово, быстро, там быстрый результат, классно, да? Либо ты будешь учиться постепенно. Но тогда будут шаги, может быть, многолетний путь, которым ты пойдешь, и так или иначе, когда-то ты станешь как я. Христос пришел не для того, чтобы дать нам пример. Христос пришел для того, чтобы открыть нам, что значит небесное царство, что значит Божие царство, умереть за нас, открыть нам возможность для примирения с Богом, воскреснуть, доказав тем самым свою победу над смертью, вознестись на небеса, взойти на небеса. Вот ради всего этого пришел Христос, ради нашего спасения. Но, конечно, не для того только, чтобы быть для нас примером. Хотя, да, если вы уже верующий человек, если вы уже знаете Христа как своего Спасителя, тогда вопрос, как поступал Христос, и желание поступать так, как поступал Христос, для вас, для нас с вами, будет совершенно реальным. Понимаете, тут еще одна интересная вещь. У многих из нас в нашем воспитании, в том, как мы выросли, было, ну, такое злоупотребление этой идеей примеров. И я уверен, что многим из вас это когда-то оскомину набило. Христос не приходит для того, чтобы требовать от нас невозможного. Он приходит для того, чтобы дать нам прощение, чтобы дать нам спасение, чтобы взять на себя наш грех, понести наказание за нас, за наш грех. И тогда уже то, что для нас раньше было невозможным, становится возможным. Тут у нас про интересные вещи. Влад пишет, да, по поводу экологии. Не нужно пользоваться планетой, нужно беречь экологию, делать добрые поступки, относиться с уважением ко всему живому. И какая ни была, ни была высшая сила, она это оценит. И дальше Влад пишет, а книги писали люди, а не боги. По поводу того, кто написал Священное Писание, мы уже говорили неоднократно. Мы верим, что это Слово Божие, полностью, целиком богодухновенное, и при этом открытое нам через людей, через авторов, которых Бог использовал особым образом. Что касается, оценят наши экологические старания? Да, конечно, оценят. Но раз мы уж сегодня говорим так немножко по-детски, с детскими примерами, расскажу историю. Я помню, как, по-моему, в 5 классе я написал стихотворение на английском языке. И к нам в школу... Да, а изучал я английский язык с 5 класса. Тогда уже были школы, где учили со 2. Вот у меня английский язык был с 5. Ну, то есть я в сентябре начал изучать английский язык. А да, он мне очень нравился, естественно. Я был, ну вот, хорошим учеником и даже, скажем, отличным учеником. Но вот в сентябре я начал учить английский язык. В мае следующего года, ну, то есть к концу своего 5 класса, я написал это стихотворение. К нам тогда в школу приезжали какие-то иностранцы. Я им это стихотворение подарил. А как вам сказать? Они, конечно, оценили. И они оценили то, что действительно я вложил в этот труд. Да, о, so good, так хорошо. Но было понятно, что чего-то они не договаривают. Правда, тогда в 5 классе я до конца так и не понял, чего же они не договаривают. Потом, уже в классе 8, наверное, я нашел и перечитал эти стихи. Я их просто порвал и выбросил. И очень пожалел, что набрался когда-то наглости кому-то это показать, и уж тем более подарить. Потому что написано это было отвратительно, там ошибка на ошибке, ну и так далее. Это все, ну вот такой набор слов, как-то зарифмованный, типа grey day. Вот. Но они оценили. На самом деле, конечно, этого не было достаточно. Я поступал со всей откровенностью, со всей открытостью. Я хотел, чтобы было хорошо, но в результате получилось то, что получилось. Теперь смотрите. Если мы говорим о том, что мы грешные люди, а Священное Писание говорит о том, что мы грешные люди, то получается интересная вещь. Вот мы занимаемся экологией, это хорошо, это полезно. Бог это оценит? Ну, наверное. Но только это не будет главное. И этого не будет достаточно. Еще один пример. У человека ссадина на ноге или на руке. И ему эту ссадину обработали всем, чем возможно. Перевязали ее. Все сделали на 5 с плюсом. Только у этого человека еще глубокая рана в голове или в области сердца. Вот можно ли оценить то, что перевязали ссадину? Обработали, перевязали, продезинфицировали, конечно, предварительно. Да, можно. Но тут фраза, которую очень любил говорить один мой хороший друг. А смысл? А смысл перевязывать, если есть проблема в голове или проблема в сердце? Так вот, проблема человечества, главная проблема человечества – это не экология. Вопросы с экологией, конечно, есть. Но это не причина, это следствие. Вопросы с экологией возникают, потому что у человечества есть проблема греха. Все согрешили и лишены славы Божией. Если человек принял своего Творца, если он покаялся перед Богом, если он понимает, что, в конце концов, земля дана ему в пользование, и именно в пользование, тогда он и будет пользоваться аккуратно. Потому что он будет помнить о том, кто дал эту землю. Эту землю дал Бог, эту землю дал Творец. И, соответственно, относиться к этой земле нужно с уважением, как к Божьему дару. Хороший христианин будет бережно относиться к экологии. У него не будет, простите, пожалуйста, у него не будет просто такого потребительского отношения после нас хоть потоп. Тем более, что потоп уже был. Жанна пишет по поводу потребителей. И, как правило, таких потребителей все устраивает. Вот в чем проблема. Ну, да, наверное. Обращение к Богу меняет наше отношение ко всему остальному. Бог дал разум, пишет Влад, а человек не научился им пользоваться. Все-таки немножко больше. Опять-таки, послушайте наши предыдущие программы. Человек извратил свой разум. Об этом, например, мы читаем в послании к Римлянам, 1 глава. Человек своим грехопадением отошел от Бога и привел разум в такое состояние, когда и пользоваться-то им уже невозможно. Вова Кораблев пишет: «Сам факт памятования о возможности совершения греха невероятно увеличивает его силу». Да. Закон показывает нам силу греха. Но есть Божья благодать, есть Божья милость, и именно эта благодать и Божья милость привела к тому, что Иисус Христос пошел на крест за нас, пошел на крест ради нас. Да, еще коротенькое замечание. Конечно, среди людей богатых, состоятельных, тоже есть христиане, но они богатством уже не кичатся. Читаем сегодня послание Иакова, и давайте перед тем, как это сделать, обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы молим Тебя, веди нас, направляй нас, учи нас, меняй нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1003-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию Иакова, 1 глава. И вот в этой главе перед нами испытание веры. Мы с вами видим, как именно подтверждается подлинность нашей веры. Кстати, весь этот раздел с 1 по 3 главы как раз и говорит об испытаниях веры. Бог напоминает нам о том, что Он укрепляет веру через трудности, закаляет верующих людей через испытания. Это можно сравнить с получением образования. Ну, например, мы переходим из одного класса в другой, из одной школы в другую. Мы идем по этой лестнице образования все выше и выше. Помните, мы с вами говорили, насколько послание Иакова похоже на книгу «Притчи Соломоновых». Мы читали о человеке с двоящимися мыслями. Этот человек никак не может определиться, где он, с кем он. И потому он не тверд во всех своих путях. Это такой христианин-попрыгунчик. Ну и вот некоторое время назад, читая книгу «Притчи», мы как раз с вами и провели аналогию с молодым человеком, который приходит в школу жизни. И у него несколько вариантов дальнейшего обучения, дальнейшего пути. И один из них – это университет мудрости. Он может пойти именно туда, он может обрести ту мудрость, которую предлагает Бог. И, с другой стороны, есть глупость, которая также манит его к себе. Это тоже вариант обучения, однако конец этого обучения предсказуем и очень неприятен. Ну а здесь, в послании Иакова, перед нами тоже некая школа. Давайте назовем ее сейчас «школой испытаний». Через эту школу, на самом деле, так или иначе проходит каждый человек. И Бог хочет привести своих детей к христианской зрелости. Но для этого Он проводит нас через множество испытаний, через множество трудностей. Если хотите, это такие вступительные экзамены в христианскую зрелость. Или контрольные работы на пути к христианской зрелости. Бог испытывает своих детей, настоящие ли мы, подлинная ли наша вера. Он хочет, чтобы среди нас не было притворщиков. Ну и, кроме того, Он хочет показать нам со всей убедительностью, что мы действительно Божьи дети. Он дает доказательство или подтверждение нашей веры. То есть ты выстоял в этом испытании. Ты прошел. Значит, не только Бог с тобой, это очевидно, но и ты остаешься верен Богу. Более того, мы ведь не просто проходим через испытания. Мы меняемся благодаря этим испытаниям. Если мы изначально шли по пути с Богом, то мы будем все больше и больше доверять Богу. Таким образом, испытания укрепляют нас в вере. Мне очень понравилось начало 3 стиха 1 главы послания Иакова. «Зная, что испытание вашей веры производит терпение». Бог хочет, чтобы мы не просто надеялись, не просто верили, не просто предполагали, но очень четко знали, чтобы мы знали это по своей жизни, по своему опыту, чтобы мы убедились и в Божьей милости, и в нашей вере. И вот Бог устраивает самые разные испытания. И более того, за всем этим есть конкретная цель. Бог хочет, как мы с вами читали, научить нас терпению. Это обучение происходит постепенно. Бог не только хочет дать нам доказательство, подтверждение, что мы действительно Его чада, но Бог также хочет развивать в нас терпение. Говорят, что без страданий не бывает стихов, без шипов не бывает розы, без испытаний нет славы, без креста нет венца. По большому счету, дело обстоит вот как. В самые тяжелые моменты жизни Бог показывает нам на практике, на что Он способен. Открывает, что Он готов сделать. Я сейчас несколько изменю, скажем так, тональность нашей беседы. От великого христианского богословия и христианской практики я на минутку перейду к детскому фильму. Помните, как в одном из фильмов про Чебурашку, Чебурашка предложил, что вот он понесет чемодан. Но помните, что должно было быть дальше? Он говорит, я понесу чемодан, а ты, Гена, понесешь меня. Дело в том, что авторы этого фильма, возможно, сами того не подозревая, проиллюстрировали как раз величайшую истину христианского богословия и христианской практической жизни. Бог дает нам страдания. И да, мы несем эти страдания, но через страдания Бог несет нас. И вот это чрезвычайно важно. Без этого ни о каком христианстве, ни о какой христианской жизни не могло бы быть и речи. Мы бы просто расплющились под тяжестью этих страданий, и на этом все бы и завершилось. Однако Бог несет нас, и это коренным образом меняет раскладку сил. И страдания, среди прочего, помогают нам понять свою несостоятельность. Да, сегодня это тоже очень непопулярно. Говорят, давайте покажем людям, какие они хорошие, какие они замечательные. Но знаете что? Иногда нам важно понять свою несостоятельность, прежде чем Бог сам вознесет нас ввысь. Без Бога сами по себе мы слабы. Но во Христе мы становимся сильны, даже вопреки своей собственной слабости. Порой говорят, я хочу жить долго, ну или даже желают другому человеку многих тебе лет жизни. На человеческом уровне это вполне понятно и даже хорошо. Однако, по большому-то счету, дело не в том, сколько лет мы проживем. Дело в том, как мы проживем. Вот это важно. Вспоминаю пример, который привел один мой знакомый. Он преподаватель английского языка, и причем очень хороший преподаватель. И он говорит, вы знаете, когда мне рассказывают, что кто-то преподает английский язык уже 15 лет, это для меня ровно ничего не значит. Потому что в этой фразе нет главного. Как человек преподает английский язык? Потому что очень может быть, что да, он преподает 15, 20, 25 лет, но все это время преподает одинаково плохо. Такое тоже бывает. Поэтому, как я уже сказал, важно не то, сколько мы проживем, важно, как мы эту жизнь проживем. Иногда люди спрашивают, ну почему, ради чего мне все это терпеть? Ради чего мне такое страдание? Как-то мы получили письмо от нашего слушателя, у которого уже 20 лет болеет жена, болеет очень серьезно, и шансов вылечиться нет уже никаких. И вот наш слушатель пишет, как же любящий Творец мог заставить человека страдать столько, сколько страдает моя жена? Я ведь знаю, что она любит Господа, а она все равно страдает. В этом письме выражен искренний вопрос нашего слушателя. Я бы очень хотел разложить ответ по полочкам, объяснить, но я не могу это сделать. У меня нет прямого ответа на этот вопрос. Я не могу сказать, почему жена этого человека, замечательная христианка, к тому же, страдает. То есть я не могу сказать о причине страдания. Почему? Однако я все же могу сказать о цели страдания. Зачем? Да, Бог совершает нечто важное в ее жизни. И мы это увидим сейчас, в послании Иакова, 1 глава. Давайте вернемся к 12 стиху. Это как раз то место, на котором мы остановились в прошлый раз. Я прочитаю этот стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Я думаю, правильнее переводить здесь все-таки словом «испытание». «Блажен человек» или «благословен человек, который переносит испытание». Мы в следующий раз с вами обязательно поговорим о том, чем искушение отличается от испытания. Это, конечно, не одно и то же. В любом случае, перед нами именно тот способ, которым Бог формирует нас в христианской жизни. Бог хочет, чтобы мы росли, и Он хочет произвести в нашей жизни терпение. Мы это уже видели. Но тут говорится и о будущем. Ведь именно эти испытания открывают план или замысел будущего. Дело в том, что любое испытание может производить безнадежность или даже ожесточенность. Отчасти именно это и произошло со слушателем, на письмо которого я ссылался несколько минут назад. Но знаете, я не имею права упрекать этого человека. Кто я, чтобы упрекать? И все же мы признаем, что Бог делает все это с совершенно конкретной целью. И вот какая здесь есть тонкость. Мирской человек будет тонуть под волнами жизненного противостояния. Даже жизнь в лучших ее проявлениях делает такого человека пессимистом. Люди становятся все более богатыми, но при этом не становятся более счастливыми. Пессимистов, циников, людей, наполненных обидой, злобой и горечью вокруг нас и даже среди нас все больше и больше. Люди решают покончить с собой или остаются живыми, но при этом выпадают из жизни. Их уже ничего не интересует, их уже ничего не радует. Почему? Да потому что у них нет жизненной цели. Знаете, что оказывается очень важным для любого человека? Жизненная цель. Воля к жизни. Желание жить. Вот у человека куча испытаний, куча проблем, и он все равно хочет идти вперед, он все равно хочет жить. А у другого человека куча совершенно явных благословений, и он все равно хочет умереть. Когда вера проходит через испытания, когда высокие волны окружают нас, когда все кажется потерянным, даже тогда Божие дитя понимает, что это не конец. Может, сейчас все и мрачно, однако будет ведь и слава. Псалмопевец говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Ну а здесь мы читаем, что человек получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. И я заметил, что люди, которые много страдают, по мере этого страдания приходят к подлинным отношениям любви с нашим Господом Иисусом Христом. И об этом тоже часто говорят. Неужели, Господи, нет другого пути, кроме как через боль, скорбь и потери? Неужели нет иного способа преобразить меня в образ Христов, кроме креста страданий? И тут Господь напоминает: во всех этих испытаниях я буду идти с тобой. Во всех бурях я поддержу тебя. Господь знает тяжесть креста. Он сам через это прошел. Он сам испил эту чашу. И Он поддержит нас. Только бы нам уповать на Него. Только бы нам не упускать из виду это будущее. Венец жизни. И вот таким образом человек возрастает в любви к Господу Иисусу Христу. Таким образом мы приближаемся к тому дню, когда встретимся с Иисусом. Нам есть чего ждать. Ведь Господь даст нам венец жизни. Я вспоминаю разговор с одним моим знакомым хорошим. Он врач, и он мне говорил так. Он говорит: ты знаешь, порою кажется, что в больнице разница между теми, кто умирает, и теми, кто выздоравливает, не только, а может быть и не столько в самой болезни. Разница в желании жить. Разница в воле к выздоровлению. Продолжает человек идти вперед, или он складывает руки в поражении? Этот мой знакомый продолжал: да, существуют болезни, от которых можно исцелиться только Божьим чудом. Но он говорит: я видел людей, у которых болезни-то в принципе были пустяковые, но человек умер просто потому, что ему не хотелось жить. И вот здесь, в послании Иакова, мы читаем не только о страданиях, не только о том, как через эти страдания Бог нас меняет, преобразует. Мы читаем здесь также и о венце жизни, который будет дан нам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но что же это такое, венец жизни? В Писании упомянуто немало венцов, которые даются верующим как награда. Это не про спасение. Венец – это действительно награда, нечто такое, что вручается человеку особенно. Бог приготовил особую награду для тех, кто выдержал испытание здесь, на земле. Мы читаем, что такой человек получит венец жизни, который Бог обещал любящим его. И страдания либо привлекут вас к Богу, либо уведут от Него. Да, многие христиане в жизни, к сожалению, наполняются внутренней горечью. И представьте себе, каково это будет. Мы предстанем перед Христом, и вот то, что Бог дал нам для развития нашего характера, окажется для нас источником горечи. Ну, то есть Бог задумал развивать нас через страдания. А мы оскорбляемся, огорчаемся через эти страдания. Ну хорошо, что же это все-таки за венец жизни? Скажу честно, я не знаю, я его никогда не видел. Я читал много комментариев и предположений относительно этих венцов. И я не знаю, откуда люди все это берут. Однако сделаю все же одно предположение. Мы знаем, что для заблудших будут разные степени наказания. И вот ровно так же есть и степени наград для верующих. Я не ожидаю получить награду в той же мере, в какой ее получит апостол Павел или Мартин Лютер или Джон Уэсли. Но я надеюсь, что какую-то награду все-таки получу. И я так понимаю, что венец жизни – приводит вас к более близким отношениям с Иисусом Христом. Помните, в Откровении Иоанна Богослова написано: «И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». И как-то принято считать, что речь идет о новом имени, которое будет дано каждому верующему. Я понимаю, что большинство христианских комментаторов читает этот фрагмент именно так. Мы получим новые имена. Однако я лично с этим не согласен. Смотрите, здесь написано: «И дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя». И в традиционном понимании это новое имя человека. Однако я считаю, что на этом камне будет написано новое имя Христа, которое относится лично к вам. Это имя для вас будет иметь некий особый смысл, которого оно не имеет для других людей, потому что Господь Иисус для вас имеет какое-то особое, сугубо личное значение. Я помню, в моей жизни было время, когда я размышлял, пойти в служение или пойти в науку, пойти в филологию. И вот я в тот момент особенно усердно молился Господу, чтобы Он дал мне силы и понимание. Я не могу забыть это время. Я думаю, что у вас тоже были особые моменты в отношениях с Богом, моменты, когда вы обращались к Богу и когда Он открывался вам с какой-то новой стороны. Кто-то обращает особое внимание на Божию милость. Для него важна именно эта милость, причем не в широком таком плане, а в конкретном. Милость в применении к конкретной ситуации. Другие обращают внимание на Божию справедливость. Кто-то обращает внимание на то, как Христос ведет его за руку или даже несет на руках. Все мы приходим ко Христу. Но у каждого из нас образ Христа в какой-то мере свой, уникальный, отличающийся от того, что есть в сознании других. У каждого из нас свои личные отношения с Богом. Так вот, я полагаю, что каждому из нас Христос откроет некое особое имя свое. Имя, которое будет иметь смысл именно для нас. И также, если мы с вами верны Христу, то мы получим венец жизни. И в вашей верности, и в вашей жизни будет нечто уникальное, недоступное другим. Я понимаю, идея о том, что награды будут разными, не понравится, например, сторонникам всеобщего равенства. Но, с другой стороны, если речь идет о Божьих наградах, ну, нельзя же ставить на один уровень нас с вами и, скажем, апостола Павла, или Августина Блаженного, или Иоанна Златоуста. И все же представьте себе, будет венец жизни. И Павел об этом говорит, и Иаков об этом тоже говорит. Но этот венец жизни невозможно получить, пока ты не пробежал свое поприще, свой забег. В древнем мире, да как и сегодня, увенчивали людей, которые дошли до финишной прямой. венец не давали заранее. Так и в нашей жизни. Бог дал нам спасение, и Бог дает нам свои силы и свою защиту, чтобы нам пробежать этот забег. Ну а потом, когда мы дойдем до финишной прямой, когда мы встретимся с Господом, вот тогда будет и венец. И знаете, друзья мои, это не какое-то возвышенное богословие. Хотя, конечно, и богословие тоже, и возвышенное тоже. Но это прежде всего самое, что ни на есть, правда жизни. Это практическая христианская жизнь. Научитесь жить для Господа сегодня, и тогда получите венец жизни в вечности. Да, друзья, страдания приходят. Но помните, страдания ведь также и уходят. Я уже несколько раз рассказывал про человека, который признался, что ему очень нравится библейский стих или даже библейские стихи, где звучит слово «и было». Помните, например, в исторических книгах «и было». И этого человека спрашивают: «Ну и что? Что здесь особенного? Ну и было». А он отвечал на это так: «Да, было, но прошло. И было страдание, и прошло страдание. И было испытание, и прошло испытание». Слава Богу, страдания и приходят, но они же и проходят. Кстати, такое же рассуждение мы увидим и позже, когда будет предостережение для богатых. Богатство тоже как страдание. Оно приходит и уходит. Богатые тоже... Нет, не только плачут, как говорили в старом сериале. Богатые тоже увядают, как трава. Сегодня у вас все может быть замечательно. Однако цветы увянут. И придет день, когда вы тоже предстанете перед Иисусом Христом. Не знаю, как вы, а я очень хочу обрести этот венец. Венец жизни. И Господь предлагает нам этот венец.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами переходим к следующему основному разделу послания Иакова. Речь идет здесь о том, что Бог не испытывает веру злом. Об этом мы с вами будем подробно говорить в следующий раз. Пока же просто прочитаю 13 стих и скажу несколько вводных слов. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». И дальше прочитаю все-таки следующий. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Тут два разных слова – искушение и испытание. Иногда люди говорят: «Бог меня испытывает», даже при том, что Он их совершенно в этот момент никак не испытывает. Это не Бог виноват. 13 стих на самом деле очень глубок. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог», теперь послушайте очень внимательно, «не искушается злом и сам не искушает никого». Тут есть богословский аргумент, который я вам в следующий раз представлю. Здесь есть позиция, с которой я понимаю, что некоторые не согласятся. Однако именно в этом смысл того, о чем говорит Иаков. Мы зачастую упрекаем Бога в том, к чему Он не имеет никакого отношения. И речь идет не только о наших страданиях. Речь идет еще и вот о чем. А мог ли сам Иисус согрешить? Об этом поговорим уже в следующий раз. Тем более, что это имеет глубочайший и богословский, и практический смысл. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.